Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше обление. Дорогие братья и сестры, 27 июня в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке 11/8 27 июня в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Паломническая служба «Радонеж» приглашает на теплоходный маршрут Соловки, Кижи, Александро-Сверский монастырь с 15 по 22 июля 2023 года. И в Святой Град Иерусалим на праздник Преображения Господня с 17 по 24 августа 2023 года. Для слушателей радио «Радонеж» скидка. Телефоны для справок 8495-937-5791. Повторяем телефон 8495-937-5791.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать в нашей студии Романа Анатольевича Силантьева.
Да, мое почтение.
Роман Анатольевич, доктор исторических наук. В принципе, его наши верные слушатели помнят, хотя он в последнее время редко бывает у нас на радиостанции. И я тем более рад, что он зашел к нам на огонечек, и мы сможем поговорить о том всем новом, что он напридумывал. Он человек очень продуктивный, у него масса за это время вышла книг, статей, конференции такие, что просто мотается по стороне, его поймать иногда не могу, просто по телефону даже поговорить, это сложно. И вот сейчас вы изобрели такую интересную науку, новую совершенно, которая называется деструктурология. Я сразу спрошу, что это за наука?
Ну, это новая прикладная наука. Она является отраслью конфликтологии. А конфликтология входит в политические науки или является отраслью политологии. Хотя и политология сама появилась относительно недавно, как признанная дисциплина. Ну, по мере необходимости продолжается дробление научных дисциплин. Множество новых появляются подразделов. И вот конкретно для оптимизации борьбы с экстремизмом и терроризмом нам вот понадобилась новая форма прикладной науки, деструктология, которая изучает, в общем-то, структуры, которые нарушают целый ряд законов Российской Федерации, в худшем случае подстрекают к экстремизму и терроризму, до самоубийства доводят, создают такие ситуации, где свободы и права граждан нарушаются. Ну и, кроме того, очень тема мошенничества распространенная. Ну, а также вот у нас новая статья 207, там есть раздел о фейках. Это тоже наши клиенты, которые вот распускают всякие слухи о том, что каких-то заболеваний на самом деле нету, что там и СПИД – это вымышленная болезнь, и коронавируса на самом деле нет. И тоже на этой почве немало погибших и пострадавших у нас людей. Поэтому четко совершенно у нас выделена вот эта сфера. Сфера действительно духовной безопасности. Есть у нас понятие деструктивных идеологий. У нас в прошлом году указ президента о защите традиционных ценностей вышел. Там, собственно, и деструктивные идеологии перечисляются. Однако далеко не все из них мы изучаем. Есть, скажем, деструктивные идеологии, которые имеют эффект отложенный. Ну, например, там пропаганда бездетности, child-free или ЛГБТ не дает немедленного эффекта. Она имеет эффект накопительный. То есть,
что не сидит?
Это вот не сразу у нас начнутся проблемы. Ну и кроме того, это у нас пока законодательно не запрещено. Хотя когда
все начинается с розовой рубашечки для начала. А потом коготок увяз, и все птички пропасть, я так думаю.
Ну, у нас есть разные способы нанести урон. Ну, все, в принципе, если вот посмотреть на все эти деструктивные идеологии, они все сводятся, по большому счету, к одному, к сокращению народу населения в целом. А в идеале они ставят, как я вижу, суперцель уничтожения всего человечества.
Это они кто?
Ну, собственно, все деструктивные идеологии, они все уничтожают институт семьи. Это их общая черта. Не все они убивают людей, но все они обязательно разрушают семью. Что, естественно, не лучшим образом на воспроизводстве населения сказывается.
Ну, это понятно, что враг рода человеческого по определению, это известно кто, не будем упоминать его сейчас здесь, в нашей студии. А это как-то воплощено институционально. Есть какие-то организации, люди. И, в принципе, сейчас, насколько я понимаю, уже они даже не скрываются.
Это разные, по сути, проявления. Даже далеко не все это можно назвать организациями. Мы это называем деструктивное образование. Вот слово «образование», оно здесь более удачно применяется. То есть это обычно, конечно, какие-то структуры. Но бывает, например, некая субкультура, у которой и лидера нету, и членства фиксированного. Есть какие-то группы единомышленников, в которых, может быть, и есть какие-то лидеры мнений, но именно что лидеры мнений. Ну, есть просто некие увлечения модные, какая-то вот диета непонятно откуда взявшаяся, но тем не менее, которая регулярно людей убивает. Вот приверженность этой диете тоже вполне себе наша тема, поскольку и здоровье потерять, и жизнь на этой почве более чем реально.
А это сознательное вредительство или просто желание заработать? Маркетинговые ходы такие.
Где-то это сознательно, где-то это желание заработать, а где-то это все совмещается.
Ну, какие-то курсы по совершенствованию личности, сознания. Какие-то молодая пара, совсем юная, там, до 30 лет, заработала какие-то миллиарды, оказывается, на том, что они тренинги проводят.
Ну да, сейчас занялись у нас психокультистами, которых так называют инфа-румынами, чтобы не обижать цыган по просьбе нашего президента. Вот. Ну, собственно, тоже наши клиенты, это, в общем-то, самое, как ни странно, безобидное проявление деструктивных идеологий, то есть, когда предлагается девушкам вместо того, чтобы работать над собой, учиться, манерам как-то осваивать какие-то манеры, с тем, чтобы попасть в ту среду, где можно найти действительно богатого и адекватного мужа, они годами тратят деньги на эти марафоны, веря той же Блиновской, что Вселенная исполнит их желание, мужа они получат вот просто так.
Вселенная сгустится.
Это не убивает.
Звездные.
Ну, это не убивает людей, не наносит вреда их здоровью физическому, но это просто минимизирует возможность создать семью этой девушки, которая вот одно дело в 20 лет, а потом вот уже ей 30 лет, она уже не такая молодая и красивая, и все это, значит, ждет принца на белом коне. Блиновская рассказывает, что не надо отчаиваться, покупайте вип-курсы, а внутри вип-курсов есть и свои вип-курсы, в общем...
И зачем вам вообще муж,
да,
когда есть вип-курсы,
вы миллион...
заменят вам, понимаете, да, все эти удовольствия.
Да, если вы миллион заработали где-то, вы его лучше потратите не на свое там обучение, не на поиск там нормального мужчины, там, не на покупку что-нибудь полезное к себе, а потратьте вот на Вселенную, то есть на меня. Это действительно продавцы воздуха, слава богу, что ими занялись, охват у них достаточно большой, но опять-таки на фоне всех остальных это самый-самый безобидный их представитель.
Ну, какие самые зловредные тогда?
Самые зловредные террористические организации, особенно представители абсолютного терроризма, то есть вот у нас такая линейка вот от Блиновской, где потери времени и денег, но все-таки без вреда здоровью, и абсолютные террористы, которые хотят убить вообще всех людей, не какую-то их часть. Классические террористы, как известно, могут убивать по разным мотивам, даже за неправильный рост и за ношение очков. Но у всех классических террористов есть общая черта. Они считают, что тут есть хорошие люди, а есть плохие. Вот хорошие должны уничтожить всех плохих, и или рай наступит, или качество жизни улучшится. Ну, в общем, заживем. Вот если всех москалей перерезать с точки зрения украинцев, вот тут-то Украина, наконец, и запанует. А вот абсолютные террористы говорят прямо, что хороших людей нет, убить надо всех, поэтому убивают они всех подряд без какого-либо мотива и убивают самих себя обычно после этих преступлений. Вот самое известное – это движение «Колумбайн» террористическое, которое нападает на школы, детские сады, университеты, ну, в основном на школы и детские сады.
Это в Америке?
А ну и у нас есть почти 70 человек, они у нас убили с 18 года, ловят их регулярно, и вот я занимаюсь экспертизами по Колумбайну, вот когда их допрашивают, тех, кого поймали и взяли живым, они говорят, ну да, вот хотим убить всех, а убиваем детей, в основном они детей убивают, поскольку детей убивать проще всего. Нас только количество интересует.
Убить. И что, никакой жалости, никакого сострадания. Но дети по определению вызывают в любом человеке, более-менее взрослом, чувство умиления, по крайней мере.
Нет, у них ничего не вызывает чувство умиления.
Ну что это тогда, шизофреники? Банда шизофреников из объединенной эмоциональности?
Нет, к сожалению, в подавляющем большинстве психически нормальные. Ни алкоголики, ни наркоманы. Никто их не обижал. Компьютерные игры абсолютно ни при чем. Вот мы делали экспертизу по одной девице. Вот сейчас суд начался. Напала на детский сад Красноярский. Убила отца родного и пришла с дробовиком в детский сад. Стали убить всех мальчиков в этом детском саду. Психически нормально, из благополучной семьи.
Удалось?
Ну, в последний момент ее скрутили, господи, слава богу, воспитательница.
Она уже стреляет. Если ты сказал, что удалось, ну, сердце бы тут же и лопнуло.
Нет, ну, только чудо, вот редкий пример чуда, когда, в общем, все она четко продумала, но вот единственное, подвиг не учла воспитательница, которым, к сожалению, только грамоты дали благодарственные. Так-то за это надо ордена серьезные выдавать, потому что голыми руками повязать человека с дробовиком не каждый спецназовец возьмется. Я бы, например, точно бы не пошел в такой ситуации. Вот. Они пошли и спасли детей, потому что, ну что, если уж отца-то она не пожалела своего, то уж, что с другими-то. Вот абсолютно нормальная, да, готовила полгода атаку, четко все сделала. 20 лет всего ей было. Ну, такие вот милейшие люди. И никаких, в общем, сожалений. Ну, единственное, говорит, да, жалко, не получилось. Как-то не зашло. Вот единственное, о чем жалею.
Как они появляются на свет, такие люди?
Ну, в хорошей, интеллигентной семье известных журналистов. Вот. Ничем обделена не была.
Прочла где-то там, познакомилась с кем-то. Это же нужно было саму идею из воздуха выпить.
Ну, вот радикальный феминизм такая... Андреа Дворкин есть, феминистка, или уже умерла, я уж не знаю деталей. Вот в честь нее взяла она псевдоним Полина Дворкин, и, соответственно, вот до этого Софья Кетчина была, и, соответственно, решила прославиться и войти в историю, убив зародышей проклятых мужиков, чтобы они не успели вырасти и начать угнетать женщин. Но вот реалии нашей жизни, вот... При этом в основном-то они не только мальчиков желают убить, а вообще всех подряд. Мальчиков, девочек, собственно. И воспитательниц бы она, естественно, застрелила, если бы у нее была такая возможность. Тут никаких сомнений-то нет. Стрелять-то она уже начала. Поэтому, ну, вот, такие вот люди интересные нам попадаются. И все больше их становится. Не то чтобы больше, их стабильно много стало.
А исламский терроризм? Раньше у нас слово «терроризм» всегда рифмовалось с радикальным исламом. Как с этим сейчас обстоит дело?
С этими бороться научились. Давно у нас уже не было терактов по этой линии. Ловят их, правда, регулярно, но как бы отлично отработали методики противодействия. Да и вообще их стало поменьше. То есть исламское государство сильно погромили. Конечно, это уже не та организация, что 10 лет назад... Саудовская Аравия отказалась от финансирования всех этих гадов, что очень сильно подорвало их экономику. Перестройка там случилась, и теперь это уж не такое зловещее государство, как раньше, и, в общем-то, даже чем-то нам дружественное стало. Потому что они уже стали действительно извиняться аккуратно за то, что было. Новое мышление у них теперь, как-то новый курс. Ну, это бывает. Вот сегодня, грубо говоря, большевики всех режут, а завтра патриаршество устанавливают. Наверное, это чуть-чуть другие большевики.
Но они даже уже дерзят Соединенным Штатам.
Да, то есть надо смотреть на самом деле на текущую ситуацию. Текущая ситуация меняется, вот, и достаточно быстро. Вот сегодня у тебя сторона враждебна, а завтра неожиданно какие-то находишь эти возможности с ней взаимодействовать. Поэтому с ваххабитами стало полегче. С другой стороны, мигрантов много, их активно пытаются использовать против нас. И... Ну, и братья с Украины, естественно, и ваххабиты, и прочие. Да, в принципе, даже коммунисты настоящие. Вот у нас есть Зюганов, а есть настоящие коммунисты, которые не забыли завет Ленина и мечтают нам опять устроить резню по классовому признаку. И вот они в какой-то момент поняли, что их аудитория – это не русские. Да, в принципе, и у большевиков-то рабочие были целевые аудитории, далеко не все, а только самые низкоквалифицированные.
Расходным материалом больше. Да.
И крестьяне, соответственно, тоже не самые успешные. И вот сейчас они увидели, что этот мигрант и есть. То есть русского там рабочего зарплаты в 300 тысяч ты на резню капиталистов не поднимешь, а вот угнетаемого мигранта, которого нередко свои же собственные угнетают товарищи, запросто. Вот. Так что ожидаем и на этой почве всяких интересностей. Вот это и есть теперь пролетариат новый.
А что сейчас представляет украинское общество? Оно, как мне говорили, деградировало даже за последние 5 лет в худшую сторону.
Ну, ничего хорошего там не происходит. Они же не только деградировали, они еще немало людей нормальных выдавили за пределы Украины. Последние вот эти 9 лет это происходило, поэтому там и партизанских отрядов особо не создают, поскольку, ну, грубо говоря, все, кто мог бы это сделать, уже уехали к нам. А их, кстати, много достаточно уехало. И духовенство массово оттуда переселилось. Вот их, я думаю, сотни священников, если не больше, можно у нас встретить. Ну, это лучшие были представители. Те, кто остался, ну... Или мечтали как-то переждать, что оно само рассосется.
Ждуны.
Или по иным причинам. Ну, собственно, ничего хорошего. Ну, с другой стороны, все это обратимо. Уж, как я говорю, сколько у нас взаимного зла было с чеченцами, а как-то относительно быстро разобрались с этим. Мы уже вот на одной стороне воюем. Сколько вот с немцами, с ГДРом-то как-то тоже наладили отношения. Это все в течение даже нескольких лет можно вернуть. Ну, для этого победить надо. Ну, а если это все продлится, ну да, в общем, население не любит нас в целом. Пропаганда там совершенно беспардонная. Пока мы тут как-то что-то стесняемся, там еще открытым текстом призывают всех резать детей, стариков и гордятся этим. У них вообще, в принципе, религия ненависти, это идеология уничтожить всех граждан России. Причем не обязательно москалей, определение москалей теперь и буряты, и чукчи, и чеченцы подпадают. Вообще всех, кто у нас тут живет. Да и те, кто еще за пределами России, там, так сказать, не скачешь на Майдане и ничего не пишешь, уже, в принципе, тоже зону риска. Вот мы сейчас занимаемся историями вот этих украинских диверсий. Например, они целую отрасль экономики создали по обзвону наших граждан от имени банков и правоохранителей. Десятки тысяч человек в ней задействованы, я думаю, уже под сотню тысяч. Вот. У нас 1 миллиард звонков поступает ежегодно.
Раньше они все из зоны поступали?
Нет, из зоны никогда не поступали, это они эту байку и запустили. Неоднократно в зонах бывал, там крайне проблематично этим заниматься. Какие-то могли быть единичные случаи в единичных зонах, где уж совсем там все было мрачно, но в нормальной зоне там и глушилки стоят, и такой режим, так сказать, отбывания наказаний, что там... Книжку почитать не всегда удается. Поэтому это звонили не с зоны, это звонили с Украины, подменяя номера. Ну, сейчас из Польши, из других там всяких мест. И, ну, 1 миллиард звонков в год, пострадавших сотни тысяч, убытки до 100 миллиардов в год. И среди пострадавших какое-то количество покончивших с собой, когда последние деньги потеряли. Кто-то там раком заболел на этой почве, кто-то просто в депрессию впал. Нам сложно оценить эти потери, но... С учетом количества пострадавших, они не символические.
Как предохраняться от этого?
Ну, что делать? Социальную рекламу даем и как-то пытаемся до людей это доводить, но все равно, судя по качеству пострадавших, у нас то глава департамента Минфина им деньги переведет, то сам глава аппарата Госдумы.
Как это так?
То бывший министр экономики ельцинского правительства Яков Урюнсон на 10 миллионов. Так сказать, порадует украинских товарищей.
Это как, прости, как это может быть?
Ну вот, хороший вопрос. А как у нас вот бывший министр экономики и профессор, соответственно, доктор наук Уринсон перевел им 7 миллионов? Возникает вопрос, а если Уринсон перевел, а вот простая бабушка, которая вот не доктор экономических наук? У меня даже есть одна знакомая из Сбербанка, которая, получив звонок от Сбера, перевела им 500 000, потом говорит, да я же сама там работаю. Как так вышло-то?
Как они? Слушай, вот убедительные люди.
Возможно, там какие-то методики есть передовые. Вот как раньше вот на цыганский гипноз все грешили, ну, который требовал очного общения. Но, возможно, что-то подобное с этим. Потому что, ну, сколько уж людям говорили. Причем сейчас вот какие пошли темы, звонят уже тем, кто от них пострадал от имени ФСБ, и предлагают поджечь военкомат, чтобы оперативную схему до конца довести. У нас уже 4 старушек отловили после поджогов военкомат. И они были уверены, что выполняют спецзадание ФСБ.
Господи! Господи, помилуй, это что ж такое? Ну, бабушки, это возлюбленные,
называется... Нет, ну,
что
это
же происходит такое? Почему же такая доверчивость? Но это же главное, что патриотически настроенная аудитория.
Нет,
если она решила помочь ФСБ, то есть они оказались востребованы вдруг неожиданно, да?
Да проблема в том, что они же, обзвонив почти все взрослое население, получили базу данных тех, кто им деньги перевел. То есть это бешеных денег стоит база, это люди, которые в секты смогут попасть, если еще не попали. В принципе, они подвержены манипуляциям. Вот у тебя, грубо говоря, в базе несколько миллионов человек, которые вот манипулируемые. Сколько такая база стоит? Им что хочешь впаривай. Хоть там косметику в лучшем случае, хоть вот эти истории про засевших в военкомате украинцев, которых надо оттуда посредством поджога выманить. Но вот это, к сожалению, реальности нашей жизни. И детей, и подростков массово охватывают. Вот эти синие киты, игры смерти, там более 400 погибших уже. Прочие там релейные шкафы предлагают поджигать, там подрывать, соответственно, эти опоры электропередач. Ну и а кому-то там включить газ и пойти погулять, кому-то там вылезти на подоконник, кому-то там весь пузырек какого-нибудь валидола принять. Ну... И, в общем-то, гордятся тем, что убивают наших детей и стариков. Ну, в общем, что с ними делать-то после такого? У нас по этой линии больше людей погибло, чем на Донбассе в результате обстрелов за эти последние там 9 лет.
Ужасающая статистика.
Поэтому, да, вот так вот и живем. Это называется религия ненависти, местами похлеще, чем времен Гитлера.
Да, потому что там-то еще, как ни странно, население было... Все-таки образование, в разы образование, нежели нынешнее украинское.
Ну, во времена Гитлера хотя бы хватало то ли мозгов, то ли еще чего-то, не хвастаться злодеяниями. То есть в какой-то газете «Фалькишер Биобахтер» не публиковать там фотографии убиенных детей, там стариков, не давать репортажи из этих концлагерей. Вот, как бы. А если чего и просачивало, все валить там на нас, например. А сейчас-то гордятся этим. Что-то поменялось, наверное, в худшую сторону. Так что, в общем, да, перспективы не очень хорошие в этом смысле. Так сказать, украинский народ придется долго лечить. Ну, правда, после излечения он украинским-то быть перестанет, слава богу.
Да это бог, потому что я-то знаю, к сожалению, это все изнутри. С одной стороны, действительно такая субкультура обаятельнейшая, очень приятная. Ну, и Гоголь писал все вот эти чудесные вечера на хуторе близ Диканьки. Вот, с одной стороны, там... Очень мягко, чудно, выговор замечательный, мягкий, песни спевучая Украина, да? Вот, а с другой стороны, там же кругом ведьмаки были, да, ведьмы? Да, русалки на ветвях сидели, это именно же там, вот, в этих Диканьках-то все это водилось, нечисть. И вот эта нечисть, как ни странно, видишь, как уже засела и сейчас возродилась каким-то образом, да и жила. Один батюшка, блогер такой известный, описывает постоянно... рассказы своих прихожанок, так это, слушай, то все это похлеще Гоголя. То есть там вот все эти страхи и страшилки с ходящими, ну, разве что не мертвецами, да, а скирдами, там, которые вдруг ломятся в двери, и там как-то они спасаются особым образом, естественно, не молитвой, да. Вот это все присутствует, эти суеверия бесконечные. И если уж говорить о диссертологии, то Украина-то уж всегда была переполнена всякого рода сектантами.
Ну да, собственно, это неудивительно. Шло размывание вот этой культуры православной. Почему это же началось и во времена Австро-Венгрии, и при большевиках это активнейшим образом все продвигалось. То есть национализм украинский, советский период очень сильно всегда поддерживался. Даже когда было понятно, к чему это привело, когда вот эти бандеровцы толпами обнаружились, все равно это не прекратилось в политике. Всегда была политика, по сути, коренизации, как она называлась. Всегда там боролись с русской культурой, с русским языком, и всегда вот продвигали псевдо вот эту культуру, придуманную даже не большевиками, а гораздо раньше. Ну и в итоге вот чего и вышло. Ну а сейчас это вообще идет в сторону язычества, как я уже говорил. Думаю, будущего нету ни у раскольников, ни у греко-католика. Все это минимально используется в пропаганде, зато какие-то там темные божества, магические обряды, это все в полный рост.
А католики, то есть вот эти униаты... А вот они и вот нынешние раскольники, вот действительно там база у них небольшая?
Но у них элита армии, вот этот Азов, они ярко выражены неоязычники. У них это Залужный, который то ли жив, то ли нет, вот с браслетом ходит чисто вот этим неоязыческим. Это как бы намек на то, что не будет там никаких даже протестантов. Они все станут неоязычниками. Сначала элита, а потом и какая часть населения.
Ну, неоязычник, это широкое такое понятие. Конкретно, что это в украинском изводе? Что...
Ну, скорее всего, это будет вера Вотана, вот, которого там...
Ну, Вотан-то северный, он, так сказать, вообще там
скандинавский. У них скандинавское неоязычество. Как бы.
Своего-то там ничего нет, и
верить только они все-таки нацисты, у нас при Гитлере же не веру Перуна возрождали там, или Сварога, совершенно конкретно, вот она, вот этих всех товарищей. Тем более, что в отличие там от Перуна, по ним какие-то сохранились реальные мифы, это аж старший Эдда, например. У нас-то ничего этого не было, письменности-то не было, и какие, собственно, могли эти... рассказы-то оставить.
Даже в самых древних летописях.
Нет, князь Владимир, собственно, этот пантеон сделал, он же его и уничтожил. И, в общем, как бы и все. До этого, ну, что-то там и было, наверное, но уже ничего неизвестно. Все это вымышлено на данный момент. У нас и богов-то 2/3 придумали славянских. А там-то это все как-то прописано, поэтому, естественно, с точки зрения продвижения это гораздо выгоднее. Он тебе, пожалуйста, про Одина, тебе про Тора, про Бальдера, конкретные мифы хорошо известные, ну, изображения там, какие-то функционалы. Поэтому я так считаю, что туда это все дело идет.
А тут еще Вагнер, понимаешь, тебе все это придаст совершенно культурнейшую оболочку.
Скажем так, у самих Вагнера имеется, поэтому... Но...
Вагнер пожестче.
Тут надо все-таки понимать, что есть вот мифология, а есть когда ты пытаешься это в дело все пустить, когда там истории там, что боги кого-то там изничтожили, древнегреческие, не надо это повторять на своих соотечественниках, да, от имени Зевса, например, да, одно дело вот тебе, пожалуйста, мифы Древней Греции хорошо известные, другое дело, вот, так оно бывает, да. Был у нас вот один такой полицейский из Дагестана, принял веру Кощея Бессмертного, и 6 человек убил у нас вот рядом с монастырем Ганина Яма под Екатеринбургом. Он сначала там на кошках тренировался, потом там на куриц перешел с ягнятами, ну, а потом вот на людей. Пожалуйста, вот тебе реальная жизнь. Видел я материал уголовного дела, по сатанистам этого дела много, тоже вот тема как раз деструктологии сатанистов. Да, вот на Украине, как я вижу, сатанизм набирает обороты.
А у нас-то достаточно ли база у нас для таких персонажей, для таких верований каких-то, суеверий? Или это единичный случай пока еще?
Да, я думаю, уже все время упущено у них. То есть, как, например, Великую Отечественную войну, столкнувшись с фашистами, много общего, честно скажем, было-то даже. Флаг одного был цвета у нас с ними. И на рабочих и крестьян та и другая власть вроде как опиралась. И как бы поначалу считалось, что это обманутые там бюргеры и бауэры, вот что это, в принципе, классово близкие люди, которых там аристократы и проклятые буржуи бросили обманом в бой против нас. Но поглядев на них поближе, они поняли, что буржуи с аристократами немного ни при чем, они сами такие. И по мере развития Великой Отечественной войны мы стали оздоровляться, глядя на них, они, наоборот, деградировать. Уже в 1945 году мало чего было общего, по сравнению с 1941. Да, вот мы глядя на то, ну, с фашистами, да, с фашистской Германией. Вот мы глядя на их зверство, сами старались такого не делать, потом возродили, естественно, там, в значительной степени форму царскую, там, погоны ввели, патриаршество, и много чего еще сделали. Именно вот на контрасте, глядя на то, что у них вот происходит. В принципе, если у нас Тухачевский победил, он примерно такой же у нас бы устроил. Тоже очень любил язычников, товарищ.
Серьезно?
Предлагал, так сказать, сделать религию на этой базе. Поэтому да, что и оккультисты были. Собственно, что оккультисты были? У нас по какой причине Сталина из Мавзолея выкинули? Чисто по оккультной причине. У нас была такая Дора Лазуркина, старая большевичка от Сталина пострадавшая. Вот прям заявила публично, что явился ей дух Ленина и заявил, что со Сталином рядом лежать не хочет. Спиритизм это называется. Да? Ну, потом последовало письмо, как положено, рабочих, которые всегда готовы поддержать все хорошее против всего плохого. И товарища Сталина выкинули из Мавзолея. Это как называется? Материалистический подход?
До сих пор лежит.
Ну вот, как говорится.
Дело его живо.
Он у нас сейчас один губернатор бывший, ему тоже некий бог, постоянно духов всяких. Ну, не духов, а передавал ему весточку от Высоцкого, от Марины Цветаевой, от Гумилева, и заодно диктовал ему, что ему делать надо, как управлять регионом, как там с Украиной воевать. Так что, ну, это и раньше было такое. Дух Ленина мог явиться.
Ну, компетентный орган-то хотя бы более-менее здоровый. они хоть отслеживают это, сами-то они, чтобы отслеживать, это должны быть более-менее сами компетентными, понимать, что происходит.
Ну, у нас и даже с неоязычеством вот, полагали, что это такие шутки, там народ играет, там, а поглядев, что это, как это все выглядит, что вот когда война началась полноценная, кто за родину-то встал, то язычников, наверное, ну, человек 50 воюет, вот это ДШРГ «Русич», а с их слов их тут эти сотни тысяч. И все, собственно, никаких подразделений там ни адвентистов, ни баптистов, ни пятидесятников и близко нет. Вот есть православные части во множестве, в меньшем количестве мусульманские, но это и понятно, мусульман меньше в 10 раз. Даже буддисты подтянули, спасибо им, их мало совсем, по сравнению даже с мусульманами, но и то вот не бросили нас. И все, более никаких подразделений не наблюдается. Хотя вот протестантов, послушать, их тут миллионы, язычников тут миллионы. И даже мне интересно, где там батальоны каких-нибудь пламенных марксистов. Какая-нибудь у нас коммунистическая организация могла бы собрать там батальон имени там Че Гевары или там кого-нибудь еще. Ну, нету их чего-то. Коммунисты, конечно, воюют, но что-то я не наблюдаю особого там подъема-то. Наоборот, они в основном сейчас рассказывают, что правильный коммунист должен империалистическую войну в какую переводить? Гражданскую. Поэтому надо усилить агитацию, пусть оба народа поворачивают штыки на свои власти. Ну, мы это уже проходили. Выяснилось, что одни повернули штыки, а другие вот не повернули. С известными последствиями. Поэтому ну, вот так вот все. И вполне это предсказуемо, и все эти вот заигрывания с этими товарищами, ну, просто опасно для государства. И перестали на это спокойно реагировать.
А вот наши восточные сограждане, тувинцы, буряты и так далее, которые на самом деле очень патриотично оказались настроены, и вот отряды эти создают свои. У них какая мотивация?
Ну а что, они нормально живут в России, их никто не обижает. Культуру помогают им сохранять, гонения не устраивают там по религиозному признаку, как при большевиках, там эти дацаны не жгут, лам не расстреливают. Что еще надо для нормальной жизни? Да и они благодарны за это и честно воюют. Собственно, когда они входили в состав России, примерно на таких условиях. Вот мы вам обеспечиваем безопасность, неприкосновенность ваших традиций и культуры, а вы, соответственно, в случае чего нам поможете или там границы защитить, или вот пойти и дальше, как сейчас. Нас далеко не сразу стали на службу привлекать вот новоприсоединенные народы, но там и добровольцы были, поэтому те же калмыки там участвовали в войне с Наполеоном. Их там, естественно, не поголовно, но вот было какое-то немалое количество добровольцев, спасибо им за это сказали. И хорошая традиция, сейчас, я думаю, в общем, заслужили они благодарность нашу, какие-то материальные блага за это. Это отлично, на этом империя держится.
А Чечня, если вернуться, мы немножечко скачем там по темам. Вот Чечня нынешняя, с которой, ну, как мы замирились, конечно, замирились, потому что помогаем им социальную всю структуру выстраивать. В целом, насколько это долгосрочно?
Надеюсь, что это долгосрочно. Все-таки Кадыров и сам человеком благодарным оказался. Да, большие деньги вложили, но у нас многие регионы гораздо больше дотации получают. Дальний Восток содержать в разы дороже. Все-таки Чечня, она по территории-то довольно небольшая и вполне себе уютная. Другое дело, он Якутию содержать с тремя часовыми поясами в одном регионе, там, или Камчатку. Или он там Херсонскую область несчастную, которую еще и затопило. Которая это и раньше имела там 94% субсидий, но теперь, ну, как вот. Поэтому, но людьми-то они помогли, и это хорошо, и они воюют и воевали. И пусть так будет и дальше, и раньше такое было. Вот. Кадыров, я надеюсь, власть передаст людям с теми же взглядами. И у нас наследует нашему президенту его единомышленник рано или поздно. И эта ситуация будет воспроизводиться.
То есть чечены, как гвардия, так сказать, наша, все-таки этот проект оказался достаточно удачным, потому что они ничем другим не хотят даже и думают заниматься, как борьбой и всякого рода такими военными искусствами.
Да нет, там есть и другие люди, конечно, да и у русских, в общем-то, воинское сословие, русские же тоже воевать прекрасно умеют, поэтому у нас оно сформировалось уже, я полагаю, в какой-то момент скажут, а теперь эти люди дворяне, вот уже им стали на дело раздавать, вот Путин недавно дал рекомендацию поощрять героев СВО наделами земельными, ну, правда, за исключением трех городов, где этих участков не осталось, понятно, что в Москве там нету такой технической возможности. Но это на самом деле, вот не все это заметили, а это прямой шаг к возрождению дворянства. Вот тебе за службу дали землю. Как оно вот у нас и бывало с дворянством. Ты землю имеешь. Вот. А далее, в зависимости от объемов этой земли, ну и спрос у тебя будет. Потом выяснится, что ты, как говорится, исходя из своих собственных доходов, будешь или сам выдвигаться на помощь, или там какое-то количество людей с собой возьмешь. Ну, вот это, кстати, очень правильный подход. А потом давайте этих людей дворянами назовем, дадим определенные привилегии.
Ну, можно и придумать какое-то новое слово, чтобы не было.
Ну, а зачем придумать новое слово, если прекрасно оно исторически существует? Профессиональные военные, вот это и есть дворяне. И потом эти люди и чиновниками станут. У нас в Российской империи подавляющее большинство чиновников, особенно высокопоставленных, имели опыт боевых действий.
А вот казачество, оно когда возрождалось, над ними посмеивались, потому что, ну, действительно, ряжеными называли, и действительно, танкаши и такие мальчики в смазных сапогах и с какими-то медалями за почему-то, было популярнейшее у них за ледовый поход и так далее. И вот насколько сейчас это действенно, действующие уже военные, насколько они смогли возродить в себе вот этот воинский дух по-настоящему?
Ну, кто-то смог, кто-то не смог, но, в принципе, казаки присутствуют массово, и формируется новое казачество. Вот жители Донбасса и Луганщины, которые 8 лет жили на этом фронтире, это же одновременно там шахтеры и ополченцы, это и есть казаки новые. Я там под обстрелом, например, там эти дома восстанавливаешь, и при необходимости там с пулеметом в окопе сидишь, это типичнейшее казачество. То есть, вроде бы, люди, которые к мирным видам деятельности способны, могут там и пахать, и скот пасти, но при этом имеют оружие и боевые навыки. Это действительно гибридное сословие между дворянами и крестьянами, скажем так. Профессиональные пограничники. Ну вот, они востребованы.
Тоже эти вклады не оказались невостребованными.
Конечно, у нас есть товарищи, которые считают, что казаки — это отдельный народ, что надо казакам родиться, что можно даже и не служить нигде, но все-таки здравомыслящие товарищи там доминируют. Что если ты казак, ну, иди хотя бы в полицию служи.
Ну да, там действительно всякие мифы. У них же, собственно, сепаратистского совершенно толка, попытки создать некую идеологию казаческую и определить казачество как некий не украинец, не русский, а нечто совершенно особенное, отдельное. Ну и действительно, язык там ближе, раньше был, по крайней мере, к украинскому, нежели к русскому. Сейчас, конечно, там по-украински никто не говорит, и в деревнях уже нет даже суржика как такового. А элементы культуры украинской очень сильные, на Кубани, по крайней мере, с одной стороны. А с другой стороны, там всегда были очень сильные красные тенденции, вот такой большевизм, который тоже сейчас оживается, как я понимаю. Но вот такая странная смесь коммунизма-ленинизма с сепаратизмом, придуманным, опять-таки, таким
экологическим. Ну, а почему эта смесь? Потому что у нас как-то и был за сепаратизм, ленинизм. Они что, у нас за Единую Россию, что ли, были? Они наплодили тут сепаратистских, по сути, скажем так, образований территориальных. Когда у нас реально по Конституции республики могли выйти из состава СССР, что и сделали благополучно. Ну, то есть сами же все в Конституции прописали вот эту самую мину замедленного действия. Это же от большого ума сделали.
Очень важная в школе профилактика всех вот этих явлений. Здесь очень важны учебники, конечно, и, может быть, единый учебник, который бы цементировал бы все самосознание страны, детей, и предупреждал бы детей о тех или иных опасностях. Опять-таки, вот мы же сколько вот, вы сколько потратили времени на то, чтобы пробивать основу православной культуры. Ну, всячески уговаривали, слушайте, ну вот. И вот этот тупизм, с одной стороны, с другой стороны, то ли пятая колонна здесь действовала активно, ну, скорее всего, она, конечно, это либеральная такая часть, которая на Штаты была сориентирована, и которой никакое там православие или христианство было совершенно не к чему. Вот как сейчас обстоят дела с профилактикой в школе, в учебных заведениях? Как-то, по крайней мере, на уровне программ, учебников что-то движется?
Ну, пытаются сделать единый учебник, но дело это очень непростое. Я бы не взялся, например. Я с трудом представляю, как можно детям объективно об истории рассказывать. История крайне не детский предмет. В принципе, это вузовский предмет. Да и то старших уже курсов. Очень сложно ребенку объяснить...
А Бородино-то должны не знать. А Куликовскую битву-то должны знать.
Слушайте, и по Куликовской битве понабегут люди, которые будут кричать, что ее, а, не было, б, все было не так, и в, она разжигает рознь между русскими и татарами. Бородино хорошо тут. Да и Бородино скажут, что, так сказать, тупая царская власть дала Москву, а вот Сталин не сдал. Поэтому, на самом деле, Наполеон технически победил и проиграл исключительно из-за морозов, которых там и не было. То есть... А уж про революцию, про гражданство войну, ну тут вообще, я уж не знаю, как советский период описывать нормально. У нас же дети, ну, еще не готовы к тому, что нету черно-белой ситуации, что очень часто человек может быть в один период времени хорошим, а потом там с ума сойти, например, там, ближе к концу жизни, или наоборот, из какой-то сволочи стать человеком нормальным.
А такое возможно?
Ну, бывает такое.
Кстати, деструктология, он у нас имеет какие-то положительные результаты.
Он у нас Маннергейм же поначалу вражиной был конченый, потом его Сталин телеграммами поздравлял, так сказать, ввиду победы над Гитлером. А некоторым там лидерам враждебным держав еще и ордена Победы выдавали. Ну, образно говоря, плохому человеку не дадут орден Победы, да? Аж хороший, наверное, стал. Это что он плохой был, пока у него велосипеда не было, тут-то все наладилось, да? Ну, не знаю, я не имею педагогического образования, я бы, наверное, не взялся за это, хотя мои коллеги, тот же Перевезенцев, например, там, Дионов, пытаются этим заниматься, и, надеюсь, сделают приличные учебники, но вот идеальный учебник, я думаю, не сделать. Ну, и надо что-то делать. Ну, и такая ситуация. Вроде бы надо историю преподавать, а предметы действительно не детские. Вот как тут из такой ситуации выходить?
Слушай, я вот все-таки более оптимистично настроен в этом отношении, потому что помню, как нам в школе преподавали историю. Но это захват, правда, историк был совершенно замечательный человек, яркая личность. И мы заслушивались этими всеми историями. Они были всегда очень поучительны. И их всегда с удовольствием слушали, понимали. Какие-то реперные точки такие в хронологии нашего государства. Мы все-таки знали и знали, что здесь мы победили, здесь обратно победили, здесь еще раз победили, здесь еще раз врага уничтожили. Здесь наша слава.
Да понимаете, какая штука. У нас много благочестивых, но мифов. Любой опытный историк, ему будет просто глаза резать. Вот это... Ну, одно дело события там 2000-летней давности, а другое дело события, ну, по которым документы остались, которые, мягко говоря, все это опровергают. Так что, ну, вот, например, у меня рядом с домом висит доска героического сержанта Добробабина, героя вот, Дубосековской битвы против немецких танков. Но я знаю, что товарищ Добробабин-то у нас, во-первых, там не воевал, во-вторых, полицаем служил у немцев, отсидел за это, и никакой он не герой. Вот как вот этот когнитивный диссонанс-то перебороть? Вот Дубосековская улица с вымышленными совершенно героями.
Ну, слава богу, что он Дубосековская, поэтому у нормального народа никак не связано ни с какими героями, а просто с дубами и секами.
Ну да, когда вот эти, когда панфиловцы пришли за своими орденами, им сказали, ну вы что, плохо читали указ, написано посмертно, а вы что, живые пришли? Давайте разберемся, где вы там были. Что случилось-то? Ну вот, к вопросу, да, и фильм тут сняли, и как бы об этом очень многие знают, но по факту-то вот этого не было. Был подвиг дивизии Панфилова, ну давайте честно скажем, что как-то немного другие эти были подвиги, не конкретно вот в этом месте, не конкретно с этими людьми.
Ну людям нужно персификация.
Вот как вот про это школьникам
рассказать? Личностное какое-то выражение этого героизма. Так вообще вот целая дивизия, ну как ее представить, целую дивизию? В этом поле под Пском. Ну, там памятник поставили с какими-то... Ну, тоже памятник дурацкий, на мой взгляд, совершенно безвкусный.
Ну, не соглашусь. Памятник, по-моему, хороший. Но это сражение, которое просто убило более миллиона людей. И, в общем-то, ну, как бы никаких там великих побед одержано не было. Но это тоже ведь про это надо рассказывать. Уже не только был Сталинград и Курск. У нас больше людей там погибло и, в принципе, просто удержав врага. А враг считает, что это он нас удержал, а по факту вот это как времен Первой мировой войны, там бои за избушку лесника. Это что же война?
Ну, короче говоря, Клио пропарит балом. Древние уже прекрасно понимали, что история – это, в общем-то, не наука. Хотя не спорили, безусловно. И одни говорили, что нет, это наука, есть некой точности здесь. А с другой стороны, это область муз. И вот муза, которая заправляет историю, этого Клио знаменитая, они прекрасно понимали, что это всегда связано с вот такой неоднозначностью фактов или даже более того, с личностью рассказчика.
Опять какая вещь, тут хорошо бы просто факты оставались, их можно по-разному интерпретировать, но пусть это все-таки факты будут невымышленные. Ну, на основании каких-то народных легенд, вот я тут читал там масса историй, что вот летел куда-то полк бомбить немцев, немцев не нашел, отбомбился в лесу оказалась как раз главная фашистская сволочь, и значит им потом там эти ордена дали за это. Тут просто бредовые какие-то совершенно истории, но тем не менее, вот они у нас, или там какой-то героический этот Рудель, по-моему, немецкий летчик, который у нас там 200 танков сжег, линкор потопил, ровно с его слов, но при этом с его слов везде он у нас, значит, суперас, при этом никаких подтвержденных там этих побед, ну, предъявить никто не может. И вот такая вот народная, это folk history называется, это все у нас там ходит, там, да, по всем этим. Грубо говоря, у Покрышкина, у которого эти подтвержденные самолеты уничтожены, там равняют с разного рода Мюнхгаузен. В одних и тех же книгах. Ну, что-то сказать можно.
Ну, так как бы назначенные герои.
Ну, да, есть такая шутка печальная, изменим нашу историю к лучшему. Я лично с этим не согласен. Это уже было, и когда вместо настоящих героев вымышленных начинают прославлять, ну, это обидно.
Ну, тем, кто знает, а тем, кто не знает, все-таки это некоторое утешение, потому что людям, в общем-то, не очень важно, когда это было и сколько он там убил, или этих самолетов сбил, там, 100, 200 или 3 даже. Вот был некий герой, да, которому там присваивается та или иная степень героизма. Правильная степень отважности личности. Ну, отважный человек, он герой в любом случае, правильно? Поэтому разоблачение героев, а это тоже, ну, есть любители такие, вот разоблачит, как вы уже верно отметили, Кутузова, который взял, вот, сдал Москву, понимаешь? Вот так просто. И оказался еще и масоном ко всему
прочему. Да, у нас каждого первого разоблачат, я даже не сомневайтесь. У нас все сволочи, если кого послушать. И Суворов, и Кутузов, Александр Невский. Вообще хороших людей не было. Есть такая хорошая песня Ивана Кондакова. Так называется, а песня все та же. Вот там краткое содержание вот этих вот излагается теорий про то, что все всегда было плохо. От Дмитрия Донского до Путина. Ничего хорошего в России, потому что просто быть не может. Место такое.
Я поразился какому-то концерту, кусочек я посмотрел по телевизору и удивился сдержанности президента, он сидел в первом ряду, и после концерта, в конце уже там они выступали, и какой-то просто мерзавец, я прямо скажу, из какой-то рок-группы, стал говорить: нет-нет-нет, не будем уходить, я сейчас вам спою песенку. И стал петь какие-то глупые, на самом деле, частушки про то, что вот там кругом катаются на яхтах, а народ сидит в дерьме, да? И Путина вынужденная улыбка, застывшая на его губах, я не знаю, честно говоря. Но это настолько оскорбительно, как можно? Вот так, сидит президент, это олицетворение твоей страны, это первый человек в государстве. Но мы-то знаем, христиане, что Библия заповедует нам не злословить первое лицо, то есть не злословь первенствующее в своем народе. Но тут даже чисто интуитивно должны были бы какое-то почтение иметь.
Ну, это все при советской власти тебе. Этим людям сказали, что они элиты и могут там что-то высказывать в лицо. При царе такого не было и близко, чтобы кто-нибудь там в присутствии государя-императора себе что-то позволил. Там просто его даже у кого-нибудь мысль бы возникла, какой-нибудь там Матильда взять интервью по поводу где-то боевых действий ведущихся, ну, даже вот не додумались бы такого. Вот есть, пожалуйста, там балет, вот тебе, пожалуйста, певцы, вот тут узкая сфера, вот давайте вот там будете работать, и дальше никуда не лезьте. Ваше мнение тут никого не интересует за пределами вот этой культурной сферы.
Знаешь, как мне сейчас вспомнился исторический, правда, анекдот, насколько он реальный, может быть, и реальный вполне, потому что император Александр III был человек и остроумный, и мощный, и не мелочный совершенно уж. Ему донесли, что некий мужичишка с пьяну, да, из какого-то там месте публичном плевал на портрет государя, что, конечно, было оскорбление величества, безусловно, и требовалось вмешательство, серьезная эта статья. А вот он выслушал, и говорит: ну, передайте этому доброму человеку, что я на него тоже плевал.
И в кабаках мои портреты впредь не вешать. Ну, не знаю, правда, неправда, это и Николаю Первому приписывалось.
Слушай, тут... ну, красиво.
Красиво, но, опять-таки, хотелось бы документик посмотреть, где вот так было написано.
Слушай, я буду лучше слушать Клио, который рассказывает лестные истории про героизм нашего народа, а искать действительно правду или неправду, и не найдешь же. Опять-таки, вы же с этого начали нашу беседу.
Да, но, тем не менее...
Это такой профессиональный грешок, в общем, как у медика.
Надо всегда говорить, есть благочестивые легенды, да, ли вот это рассказывать. Правда это или нет? Ну, во всяком случае, про Сталина, как выяснилось, 95% всех историй, что он там кому-то что-то сказал, то ровно вот из анекдотов заимствовал.
Ну что ж, мы должны заканчивать сегодняшнюю нашу программу. Я, с сожалением, вас отпускаю, беру вас обещанием, что вы еще придете к нам и расскажете что-то из интереснейшего, потому что так много тем вы наметили в этой вашей новой мультинауки, которые обнимают и борются, ну, буквально со всем миром, я бы сказал, потому что мир действительно возле лежит, и это зло, проявив вот его, эти головы этого негодного дракона, они растут и растут изо всех сторон, уж не знаешь, как рубить направо или налево. Все же буду вам признателен за следующие бесед на радио «Радонеж». А нашим слушателям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Роман Анатольевич Силантьев, доктор исторических наук, создатель новой науки, которая уже получила признание, которая называется деструктурология, которая занимается чем, еще раз повторим?
Проявлением деструктивных идеологий в нашей жизни.
Ну и, соответственно, борьбой с этих. Когда мы знаем нашего врага, то, соответственно, мы знаем, как с ним бороться. Спасибо еще раз большое за содержательнейшую беседу.
А вам спасибо. С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.